Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость — старший преподаватель кафедры эстетики философского факультета МГУ, кандидат философских наук и мой друг Андрей Рукавишников. Мы говорим сегодня о красоте. У Соловьева была статья Владимира Сергеевича «Красота в природе». Вот, мы говорили в первой части о какой-то особой духовной красоте, божественной красоте, которая спасет мир, которая ведет нас к Богу. А вот в природе есть красота?
Эстетика — это наука, которая является неким пространством смыслов. Она, как и философия, не дает окончательного ответа на поставленный вопрос. Мы предлагаем варианты решений. А люди, которые занимаются философией, предлагают те или иные, выбирают те или иные варианты. Поэтому тот вопрос, который вы задали, это вопрос трудный. Ответить на него однозначно нельзя. Но, тем не менее, мы можем вспомнить не только Соловьева, можем вспомнить Иммануила Канта, который считал, что красота в природе есть. Mm-hmm. И более того, красота в природе имеет первостепенное значение. Она, скажем так, более главная, да, она является более существенной, более важной, чем красота в искусстве. Но, с другой стороны, был Гегель, который считал, что, наоборот, красота в искусстве — это нечто гораздо более важное. И с его точки зрения эстетика должна заниматься исключительно красотой в искусстве. И более ничем. Красота в природе не должна ее трогать.
То есть есть искусственная красота, а есть... Естественно.
Ну, правильно сказать, красота в искусстве. Mm-hmm. Не столько искусственная красота, сколько красота в искусстве.
Ну, я специально так переставляю слова, потому что, когда слова переставишь, может быть, какой-то смысл дополнительный появляется. Вот в новое время вообще был такой культ искусственного. И, например, соловей из золота или из серебра, который был наделен внутренним механизмом, сидел в клетке. Ну, все мы помним часы павлин в Эрмитаже. Был прекраснее настоящего соловья. Ну, что такое настоящий соловей? Какая-то маленькая гадкая птичка. А тут вот по расписанию, когда ее заведешь, вот поет так, как хочется, так, как надо. Вот это просто какой-то культ был механической игрушки. Но потом, по-моему, вот культура романтизма, она как-то сделала акцент больше на естественной красоте. Бежала из города, налет на широкие просторы, как у Вивальди во временах года.
Да, мучилась от трагизма, от надломов.
От трагизма, от какого-то диалога такой одинокой баронической личности и природы, которая иногда в консонансе, иногда в диссонансе с человеком. Вспомним Тютчева. «Душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник». То есть вот есть этот надлом, это разноголосица души и природы. Но все-таки природа, вот когда мы говорим сегодня о экологическом мышлении, о экологическом сознании, может быть, это тоже требует от нас как раз согласия с Кантом, а не с Гегелем, что естественное прекрасно, что красота есть и в природе, а не только в том, что делает человек своими руками.
Конечно, есть красота в природе, и мы помним, что очень часто ссылаются на естественную книгу природы, когда говорят о Боге, в частности, у греков. Греки жили хронологически до Иисуса Христа, до пришествия, до воплощения Спасителя, и поэтому они не могли знать его проповедь. Но у них была естественная книга природы, по которой они в какой-то степени могли прийти к Богу. Вы упомянули Тютчева, вспомнили мыслящий тростник, но мы ведь помним, что мыслящий тростник — это Паскаль.
Ну, конечно.
Это особое, совершенно особое отношение к природе. Что касается красоты механизмов, то, конечно, есть некое преклонение перед красотой человеческого разума. оно очень часто увлекает. И мы знаем, что в нашу эпоху действительно ученые, какие-то различные изобретения становятся предметом буквально поклонения. Вот в рамках этой сциентистской парадигмы, скажем так.
Научной, наукообразной парадигмы.
И здесь, наверное, есть какая-то красота, но эта красота, очевидно, не носит фундаментального характера. Да, человек может многое. Да, человеческий разум может многое. Мы видим, что окружающий нас мир, он создан величием человеческого разума, но вместе с тем мы всегда должны помнить о том, что за человеческим разумом стоит гораздо более великий разум Бога.
Ну и это разум Творца, и, наверное, не только естественная книга природы, но, например, Псалтирь, где есть 103-й, по-моему, псалом, с которого начинается литургия божественная, предначинательный псалом, да, «Вся премудростью
сотворил
Еси», да, «На горах станут воды, по рекам пойдут», да, вот, где поется именно красота мира, сотворенного Богом, да, и это не просто естественная красота, но это уже естественная красота, которая становится божественной красотой. Если мы посмотрим на этот мир как на содержащийся в длани божественной, им задуманной, замысленной и сотворенной, да, вот, тогда совсем иное отношение к этой естественной красоте.
Псалтирь — это вообще великая песня красоте, ода красоте. Псалтирь часто воспринимается как некий свод правил, канонов, кодексов, ну, то есть в этическом порядке, но псалтирь — это эстетический памятник, великий памятник красоте литературного творчества.
Как и песнь песни,
как
и многие страницы библейского текста.
Мне кажется, полезно смотреть последование божественной литургии и вообще читать тексты церковные, богослужебные, чтобы понять, что есть красота. Это очень полезный навык.
То есть литургика — это такая же наука о красоте, как,
не всякого сомнения,
допустим, искусствознание, которое говорит нам о красоте, анализируя художественное произведение. Да? Вот литургика, она тоже наука о красоте, но она анализирует песнопения церковные, которые создавались, и текст, и гласы создавались, что называется, удивительными художниками слова.
Мне даже кажется, что литургика в большей степени наука о красоте, чем искусствознание. Искусствознание — это наука об искусстве, о периодах, о этапах, о художниках, о направлениях, наконец. Собственно, о красоте искусствознание практически не говорит. И в этом, кстати, принципиальная разница между искусствознанием и, например, эстетикой. Неважно, светской или теологической. Эстетика все-таки как некая метафизическая дисциплина, дисциплина философского толка, поднимается над эмпирическим материалом, пытается создать историю, теорию художественных ментальностей, если угодно. Она может заглянуть в разные виды искусства, в разные эпохи или в одной эпохе. И наша с вами общая знакомая, профессор Волкова Елена Васильевна, об этом в свое время много писала и очень четко различала эстетику и искусствознание. И мы знаем, что среди искусствоведов очень часто существует некое такое настороженное отношение к эстетике. В каком-то смысле в нас они видят своих конкурентов, но...
Сейчас учить нас будут, придут и будут нас учить.
Это,
да?
Не совсем так. Здесь речь идет о разных предметах. И любой...
Ну, тут, ладно, спор факультетов, это...
Нет,
уже...
но тем не менее, Алексей Павлович, если позволите, искусствоведы, любой хороший искусствовед, он так или иначе занимается эстетикой, он невольно приходит на уровень эстетических обобщений.
Ну, так же, как любой хороший историк занимается философией, потому что что такое история без философии, без осмысления, без смыслов того, что происходит, да, когда каждое событие вписывается в какую-то логику. Также, наверное, и для искусствоведения эстетика является некой такой метатеорией, да, потому что она все-таки, как мне кажется, эстетика дает представление о эстетическом идеале. Бесполезно говорить о красоте, если исповедовать мысль, что на вкус и цвет товарищей нет. Вот, то есть есть товарищи, есть стиль эпохи, есть эстетический идеал, есть эстетическая идея. А вот что делать с людьми, у которых нету этого чувства красоты? Или нету вкуса, как говорят, вкуса нету человека?
Об этом писал Александр Баумгартен, основатель науки эстетики. Он говорил о том, что вкус — это вещь, которая воспитывается, которая взращивается с опытом. Человек читает книги, человек соприкасается с произведениями искусства, живописного, музыкального, любого иного. И постепенно, шаг за шагом, он воспитывает себе вкус. Собственно говоря, вся просвещенческая эстетика говорит о том, как воспитать вкус. Это наука о воспитании
вкуса.
Вот
мы говорим сегодня о духовной эстетике. И ведь вот что меня иногда удивляет и огорчает, что и у церковных людей, у людей, которые живут в церкви, у священников часто вкуса нет. То есть икона — это предмет для молитвы, и неважно, какая это икона, неважно, кем она написана, неважно, на какие образцы она следует, она сама по себе святынь. Я абсолютно не могу принять такую точку зрения, потому что иногда такое повесят в храмах, что «избави Бог». Или само храмовое зодчество, как оно сегодня неравномерно развивается, да? Есть потрясающие новые произведения церковной архитектуры, а есть, ну, как Евгений Трубецкой писал в «Мозрении в красках», репа. Просто посмотришь на храм, ну так нельзя строить. То есть это просто, что называется, возмущает глаз. То есть вот почему вот это как масло и вода, вера и культура, вкус и набожность не всегда идут друг за другом?
Потому что люди разные. И в Древней Руси были богомазы, а был преподобный Андрей Рублев. Потом, конечно, наша эпоха во многом накладывает отпечаток на формирование, ну, дурного вкуса. Слишком сильно она расщепляет нас, наши вкусовые пристрастия. Очень много навязано извне, из цифрового мира. Здесь рецепт единственный — это воспитывать, заниматься постоянным воспитанием вкуса.
Но воспитание тоже ведь на чем воспитывать? Вот... Вы помните, наверное, две встречи Булгакова, да? Как по-разному в разные периоды жизни он воспринимал Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Юнцом, потерявшим веру, он плакал перед святым образом, да? Перед Божьей Матерью, а зрелым уже человеком, священником, в священном сане он не увидел ничего, кроме простой человеческой красивости в этой картине Рафаэля. То есть вот и речь здесь идет о действительно высочайшем образце европейской живописи, да, Мадонне Рафаэля, о которой писали Пушкин, Жуковский, Вяземский. Там, а что же говорить тогда о другом? То есть вот посредством чего воспитывать вкус?
Отец Сергий прошел очень серьезный жизненный путь, и мы помним, что он активно интересовался иконой, иконописью, и мне кажется, что именно увлечение иконописью во многом изменило его точку зрения. Он понял, что есть совершенно замечательная возрожденческая живопись, но она все же, при всем к неуважении, гораздо менее ценна, чем традиции иконописные. Это разные пласты. Вот мы с вами говорили о разных пластах. Здесь тоже...
Ну, я извиняюсь, но я бы, например, поставил гораздо выше Фра Беато Анджелика, чем плохого иконописца. То есть, если сравнивать Фра Беато и Рублева, то здесь есть основания, наверное, сказать, что вот Рублев выше, там, может быть... На равных где-то стоит с Фра Беато. Но если взять какие-нибудь великие образцы европейской живописи и плохие образцы копиистов, что я должен сказать, что мне икона все равно милее, потому что это икона?
Может быть, вы и правы, а может быть, вообще не стоит сравнивать, не стоит говорить о том, что что-то лучше, что-то хуже. Это разный стиль повествования, разные образы повествования о божественном. Икона все-таки всегда подразумевает богослужение. Мы по-настоящему можем воспринять иконописный текст только в пространстве храма. Что ни говорите, в Третьяковской галерее иконы смотрятся странно, неестественно. А что касается картины, полотна художника эпохи Возрождения, то как раз в музейном пространстве они смотрятся вполне естественно.
Это и два типа повествования. И немножко режут взгляд в храме, да, католическом. Конечно, когда ходишь во Флоренции, смотришь великие работы итальянских мастеров, то непонятно, куда ты пришел. В храм ты пришел или в картинную галерею?
Но иногда ровно такое же чувство смущения посещает тебя, когда ты оказываешься в русских храмах 16-17 веков. Того времени, когда русская культура активно впитывала вот эти возрожденческие тенденции. С опозданием, но очень активно впитывала.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — старший преподаватель кафедры эстетики философского факультета МГУ, кандидат философских наук Андрей Рукавишников. Мы говорим сегодня о красоте. Вот есть в русской культуре такой феномен Константина Леонтьева. Вот, эстетика жизни. Что по этому поводу вы можете сказать? То есть должна ли жизнь сама быть эстетичной? Должны ли мы к нашим делам, поступкам, поведению относиться с точки зрения науки о красоте?
Жизнь должна быть не эстетичной, жизнь должна быть красивой. А вот что мы вкладываем в этот смысл, это уже большой вопрос. А красивая жизнь, в моем понимании, это не Феллини, да, это не некий лоск, не некое напыление, не некий такой дендизм, если угодно, а это жизнь, украшенная добродетелями. И это невысокая фраза. Действительно, мы должны проживать нашу жизнь таким образом, как если бы мы завтра умерли. Да? Мы все время должны об этом помнить, что рано или поздно у каждого из нас будет свой собственный страшный суд. И в этом смысле, именно в этом смысле мы должны проживать жизнь красиво, жить красиво.
Но можно ли жить красиво, или можно сказать о том, что человек прожил жизнь красиво, вот когда она завершена? Вот это то, о чем говорил Бахтин. Можем ли мы сами, что называется, относиться к себе эстетически?
По-моему, патриарх сербский говорил о том, что жить нужно так, чтобы когда ты рождаешься, все радовались, а когда ты умираешь, все плакали. И вот если ты прожил такую жизнь, что люди тебя вспоминают, если люди искренне сожалеют, что ты ушел, то, мне кажется, это значит, ты прожил красиво. Красиво прожил.
Но это другой говорит. Он прожил красиво. Не да, я сам, другой. Я живу красиво. Я живу красиво, в общем-то, в русском языке это означает, у меня все есть. Машина, дача, да, деньги. Вот я трачу их, куда хочу. Вот я живу красиво. Вот. А когда другой скажет про человека, ушедшего к Богу, да, что он прожил красиво, видимо, это совершенно другое значение. То есть он как бы целостно посмотрит на жизненный путь человека и на его дела, на его свершения. Да?
Вот это понимание мне ближе.
Угу.
Что касается вообще стиля жизни, философии жизни, то мне кажется, это более светское понятие. Красота жизни как что-то такое, что связано с чувственным удовольствием, например. К области богословской, к области повседневной жизни православного христианина это не слишком-то относится.
Ну вот ты сказал слово «дендизм», да, вот мне кажется, что это очень важное слово, дендизм, эстетизм, поведение человека. Мне кажется, что это немножко вот болезнь такая, вот, которой не был чужд и Константин Леонтьев, который в своей эстетике иногда примерял совершенно непримиримые вещи, эстетизировал войну, убийство, разврат там в раннем своем творчестве. Вот. И христиане красивые, которые гибнут в клетках со львами. И Диоклетиан, который их послал гибнуть в клетке со львами, тоже красив. Вот. То есть красиво все, что ярко, все, что выразительно, все, что выходит за среднюю планку Вот, ну, такая красота, она, по-моему, совсем не от Бога. И правильно отец Павел Флоренский критиковал Леонтьева в «Столпе утверждения истины», что красота — это духовное сердце, сердцевина, а не оболочка, которая как-то пленкой такой бензиновой играет.
Это то, о чем мы с вами говорили в самом начале нашей беседы, говоря об амбивалентном характере красоты. Очень часто мы видим красивый закат над полем сражения, когда на поле сражения лежат трупы погибших воинов, а вместе с тем красота природы никуда не девается. Может быть, голубое небо, могут петь птицы, может заходить солнце. И тоже это способ восприятия нашего.
Можно
способ...
и трупы созерцать эстетически, как это делал художник Верещагин, да, в своей турецкой серии. Вот.
Об этом, кстати, Аристотель писал, эстетизируя безобразное. Он говорил, что безобразное, изображенное прекрасным, снимает свою безобразную вот эту вот оболочку. Поэтому, конечно, красота, она все-таки всегда сильна, всегда служит чем-то настоящим, если мы имеем ее в виду в этической связке, если мы все время увязываем ее гласно или негласно с областью.
Не кажется ли тебе, что сейчас вот эта красота, эстетика жизни в нашей повседневности, о которой говорил Константин Леонтьев, кофе по-турецки, сваренный утром красивой служанкой, голубые занавесочки, превратилась просто в целую философию дизайна. Вот когда жизнь вокруг нас должна быть особым образом обустроена вот, определенными предметами, стилем, да, и человечество в каком смысле помешалось на этом немножко?
Хорошая фраза, помешалось. Ведь ничто не мешает нам красиво обставлять нашу жизнь. Главное не прилепляться к этому чувству, не зависеть от этого. А мне кажется, что мы иногда действительно зависим от внешних предметов, от внешней среды, от кафе, от каких-то проявлений вот этой вот жизни нашей повседневной. И это, конечно, не очень хороший признак. Мы за этим теряем красоту. Мы увлекаемся вот той самой красивостью, о которой я уже говорил. Мне вот очень нравится это разделение, которое Ильин провел между красотой и красивостью.
Иван Александрович Ильин.
Да, Иван Александрович Ильин совершенно замечательно об этом писал. Я не совсем и не полностью согласен с его взглядами в области эстетики. Мне кажется, что он слишком резок бывает порой. Особенно, конечно, меня поражает его отповедь, гневная отповедь Мережковскому. Очевидно, что там были какие-то сложные личные взаимоотношения, по всей видимости, не знаю. Ну и вообще в целом Ильин часто очень высказывает противоречивую точку зрения, но в этом он прав. Нужно всегда отличать красоту и красивость. И вот то, о чем вы говорите, вот этот внешний лоск жизни, особенно нашей нынешней повседневной жизни, мне кажется, безусловно, относится к красивости.
Цитата. Иван Ильин. «Я вглядываюсь в жизнь». Книга раздумий. «Что есть красота? Где начинается она? Я смею утверждать, что каждая женщина может быть красивой и может стать красивой. И если она это может, то в ней уже дремлет красота, как скрытая предрасположенность или власть и влечение. Это предрассудок, что красота всегда предстает раскрытой, положительной и совершенной. Напротив, она приходит и исчезает, созревает и искажается. И самая раскрасавица мгновениями бывает уродливой. Предрассудок также и то, что определение красоты можно свести к правильности черт, форм и красок. Напротив, все оживляет именно душа. Все решает именно живое выражение. Именно внутренняя красота делает внешнюю гармоничность истинной красотой. И эта внутренняя красота имеет тайную власть, которая превращает неправильные черты в пленительные. Да, пленительно красивые, изменяет и освещает их.
Общение с красотой сегодня для человека верующего, оно важно. И храм, литургия достаточно для вот того, чтобы черпать эти флюиды красоты, скажем так. Или все-таки верующему человеку иногда не помешает и в музей сходить, и на симфонический концерт, и музыку хорошую послушать.
Не помешает, не помешает. Но литургического действия, мне кажется, тоже вполне достаточно для эстетического опыта. Ведь любое классическое произведение, ну, практически любое классическое произведение отсылает нас вот к тому самому опыту божественной красоты. Я вспоминаю Николая Нуфриевича Лоскова, который очень подробно писал о своем чувстве, которое он испытывает при прослушивании симфонии Бетховена. И он говорил, что в каком-то смысле это подводит его к богопониманию, раскрывает ему какие-то истины, которые связаны с богооткровением. Хотя, казалось бы, Бетховен — это человек не православный, он не относится к православной культуре, но мы должны понимать, что достижение мировой культуры — это достижение человечества, и в определенном смысле это тоже может быть нам необходимым, полезным на пути нашего богопознания.
А что делает классику классикой? То есть вот красивость или красота, или какие-то другие есть признаки, по которым мы говорим, вот это общение с произведением классического искусства. А с современными не надо общаться художниками?
В искусстве прошлых эпох было больше обращения к вечным темам. И вот, наверное, главным критерием классичности в искусстве является именно это. Есть некий свод тем, который трогает, затрагивает заживое человека в любую эпоху. Нельзя просто огульно отбрасывать многие проявления современного искусства, но, к сожалению, если говорить в целом, давать общую характеристику, то оно, конечно, все далее и далее отстает от Христа, и все менее и менее является христианским. Что, впрочем, не исключает появление интересных, по-настоящему красивых произведений искусства.
А что делает его христианским? Изображение Христа?
Не внешняя форма, а внутреннее содержание. Отсылка к определенной тематике, к определенному кругу проблем. Нечто такое, что составляет сущность, понимаете? Ведь наше время, оно во многом связано с симулякрами, с имитацией, с фальшивостью. Вот если мы от этого отказываемся, если мы вместо симулякра даем нечто не пустое, да, не личину, выражаясь языком отца Павла Фаренского, да, лик, лицо, наконец, лик, лицо, то в этом случае мы можем говорить о настоящем искусстве. Должен быть некий стержень, должно быть некое внутреннее содержание. Известный факт: из современной эстетики, из нашей современной культуры практически улетучивается прекрасное. То есть если на протяжении веков в рамках классической эстетики прекрасное было в центре, вокруг прекрасного строилось эстетическое здание, то вне классической эстетики, начиная со второй половины XIX века и особенно в XX веке, прекрасное перестает быть важной частью эстетического дискурса.
Прекрасное исчезает. Превращается в прикольное. Как тебе это? А, прикольно. То есть именно вот не хорошо, не добро зело есть, да? а именно вот так. Вот, то есть действительно из театра уходит трагическое, да? Да и комического это, в общем-то, особенно что-то не замечается. И, может быть, то, что ты говоришь, вот эта пустота, которая в определенных произведениях, она тоже носит какой-то исповедальный характер. То есть человек показывает перед нами свою душу пустой. Вот в ней нет Бога. Зачем? Я не буду фальшивить, я не буду придумывать, что в ней есть Бог. Вот так вот я чувствую мир богооставленным, да, и это тоже в каком-то смысле правда современного искусства, да?
Да, и надрыв, и в определенном смысле трагичность. Вот обратим внимание на что, к чему призывает современное искусство. Это абсурд, это богооставленность, это пустота, да, это надлом, надрыв, страдание человеческой души в условиях этой богооставленности. Мне вспоминается, что кто-то из русских философов-эмигрантов, может быть, кстати, даже отец Сергий Булгаков, говорил о том, что если мы хотим придумать иллюстрации для ада, то картины Пикассо подойдут нам идеально для этого. И действительно, что такое картина Пикассо? Это мир, вывернутый наизнанку.
Ну, что же, мы сегодня поговорили о красоте. Она есть в этом мире, да? Поскольку есть еще природа, есть творение Божье, есть человек, который тоже может быть красив, если он живет по-божье. И есть все-таки искусство, которое обращается к вечным смыслам. Не все искусство пока свидетельствует о пустоте.
Дай Бог, чтобы мы шли в музей с настроем на настоящую красоту и никогда не забывали о том, что живопись — это и определенного рода философия.
Я благодарю тебя, Андрей. У нас в гостях сегодня был Андрей Рукавишников, преподаватель кафедры эстетики философского факультета. И я думаю, мы еще не раз в наших передачах обратимся к теме красоты.
Спасибо, Алексей Павлович. Спасибо, дорогие радиослушатели.
До новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.